Глава 35. Хорошо, сенатор, посмотрите теперь сюда, пожалуйста, еще немного. Вот теперь отлично, мне нравится. Да, чертовски хорошо. Еще 3 минуты, пожалуйста. Режиссер, возбужденный человек в куртке и бейсбольной кепке, вылез из-за камеры и пролаял с британским акцентом. Джерри, дай заслонку, солнце слишком яркое. И можно что-нибудь сделать с глазами, Элен? Видишь блеск на правом плече? Приглуши его, крошка, пригладь воротник, на галстуке виден микрофон, и седина в волосах незаметно выяви ее, и поправьте ковер, чтоб сенатор не споткнулся. Теперь давайте, а то мы потеряем освещение. Мы с Конором стояли сбоку, вместе с бойкой помощницей режиссера Дебби, прижимавшей к груди папку с бумагами. Она сказала со значением: «Это режиссер Эдгар Лин». — Мне это имя ни о чем не говорит, — сказал Коннор. — Он самый известный и дорогой режиссер коммерческого кино в мире. Великий художник Эдгар сделал фантастический рекламный фильм. Снимал и художественный тоже. Эдгар сейчас самый лучший режиссер. Она помолчала и добавила: — И не такой псих, как все остальные. Сенатор Джон Мортон терпеливо ждал, пока четверо людей возились с его галстуком, пиджаком, волосами, гримом. Он стоял под деревом на фоне площадки для гольфа и небоскребов в Беверли-Хиллз. Киношники расстилали ковер. — А как сенатор? — спросил я. — Очень хорошо, — кивнула Дебби. — У него есть шансы. — Вы имеете в виду стать президентом? — спросил Коннор. — Да, особенно если Эдгар хорошо его отснимет. — Честно говоря, сенатор отнюдь не кинозвезда. У него большой нос, лысинка, веснушки. Все это отвлекает от выражения глаз. А для кандидата в президенты важно именно это. — Вы так полагаете? — спросил Коннор. — Ну да. Люди выбирают президента по глазам. Она пожала плечами, словно это было общеизвестно. — Но если сенатор отдает себя в руки Эдгара, Эдгар — великий художник, он все сделает как надо. Эдгар Лин прошел с оператором мимо нас. — Господи, уберите эти мешки под глазами и дайте подбородок. Сделайте хорошую линию подбородка. — Ладно, — сказал оператор. Дебби извинилась и ушла, а мы ждали, наблюдая за сенатором издали. Над ним работали костюмерши и гримерши. — Мистер Коннор, мистер Смит. Я обернулся. Перед нами стоял молодой человек в синем костюме в полоску. Был он, видимо, из людей сенатора, учтивый, внимательный, вежливый. — Я Боб Вудсон из офиса сенатора. Спасибо, что пришли. — Это наш долг, — сказал Коннор. — Я знаю, сенатор очень хотел видеть вас. Извините, он еще не освободился. Мы предполагали закончить съемку к часу. Он посмотрел на часы. — Но, видимо, она закончится еще не скоро. Однако сенатор хочет говорить с вами. — Вы знаете, о чем? Кто-то крикнул. — Прогон! Прогон со звуком, пожалуйста! Кучка киношников вокруг сенатора исчезла. Вудсон повернулся к камере. Эдгар Лин смотрел в объектив. — Недостаточно седины, Элен, прибавь седины, она не просматривается. — Надеюсь, он не покажется слишком старым, — сказал Вудсон. — Это как раз то, что нужно. Седина при съемке не просматривается, значит, нужно добавить. Элен наложила ее только на виски. Сейчас сенатор выглядит недостаточно импозантно, — сказала Дебби. — Плохо, если он будет выглядеть стариком. Хотя иногда он так и выглядит, особенно когда устает. — Не волнуйтесь, — сказала Дебби. — Вот теперь хорошо, вполне достаточно. — Сенатор, вы готовы? — спросил Лин. — С чего я начинаю? — спросил Мортон. — Дайте текст. Девушка подала реплику. — Возможно, вас, как и меня. — Значит, первая часть уже сделана? — сказал Мортон. — Верно, — согласился Эдгар Лин. — Мы начнем так. Вы повернетесь к камере, посмотрите очень строго, мужественно, и начнете. — Возможно, вас, как и меня. Ясно? — Да, — сказал Мортон. — Не забудьте, взгляд должен быть мужественным, властным. — Можно начинать? — спросил Мортон. — Лин хочет разозлить его, — сказал Вудсон. — Начали, — сказал Лин. — Делаем прогон. Поехали. Сенатор Мортон направился к камере. — Возможно, вас, как и меня, тревожит падение нашего престижа в последние годы. Америка все еще величайшая военная держава. Но ее безопасность зависит от нашей способности защитить себя не только в военной, но и в экономической сфере. Именно в экономике Америка отстает. Насколько? При двух последних президентах Америка превратилась из величайшего кредитора в величайшего должника в мире. Наша промышленность отстает от мирового уровня. Наши рабочие теряют квалификацию. Наши вкладчики хотят быстрых прибылей и лишают промышленность возможности вести долгосрочное планирование. В результате уровень жизни быстро понижается. Будущее наших детей безрадостно. — Кто бы сомневался, — пробормотал Коннор. — И в это время, во время национального кризиса, — продолжал Мортон, — нам угрожает новая опасность. Наш экономический потенциал падает, и нам угрожает своеобразная агрессия. Многие боятся, что мы превратимся в экономическую колонию Японии или Европы. Особые опасения вызывает Япония. Америка видит, что Япония завладевает нашей промышленностью, нашими курортами, даже нашими городами. Он указал на площадку для гольфа на фоне небоскребов. При этом многие опасаются, что Япония в скором времени сможет диктовать Америке, как ей жить дальше. Мортон остановился у дерева и, казалось, погрузился в размышления. Насколько оправданы эти страхи? Насколько мы должны опасаться? Кое-кто говорит, что иностранные инвестиции — это благословение Божье, что они нам помогают. Другие придерживаются противоположного мнения, считая, что мы распродаем свое национальное достояние. Какой взгляд правилен? Каким мы должны... О, черт, дайте текст. Стоп, стоп! — крикнул Лин. — Перерыв 5 минут. Кое-что почистим и отснимем еще один дубль. Очень хорошо, сенатор. Мне нравится. Девушка с текстом подсказала. — Каким мы должны видеть будущее Америки? — Каким мы должны видеть будущее? — повторил Мортон. — Неудивительно, что я не мог запомнить. Давайте изменим эту строчку у Марджи. Пожалуйста, измените или дайте мне текст, я сам изменю. Костюмеры и гримеры вновь набросились на него. — Подождите здесь, я попробую залучить его к вам на несколько минут, — сказал Вудсон. Мы стояли у гудящего трейлера, от которого шли провода. Как только Мортон подошел, подбежали два его помощника с толстыми папками. — Джон, посмотрите это. — Джон, как вы считаете, что лучше сделать? — Что это? — спросил Мортон. — Джон, вот последние данные опроса избирателей. — Джон, вот анализ анкет, розданных избирателям. — Ну и что вы от меня хотите? — Вам не стоит говорить слово «экономия» в выступлении по телевидению. — Я не могу говорить об экономии. — Не можете, Джон. — Это гибель, Джон. Все данные показывают это. — Хотите посмотреть данные, Джон? — Нет. Мортон взглянул на меня и Коннора. — Сейчас я к вам подойду, — сказал он, улыбаясь. — Все же посмотрите результаты анализа, Джон. Все очень просто, Джон. Призыв к экономии означает затянуть пояса, снизить уровень потребления. Людям это уже знакомо, они не хотят испытывать это и впредь. — Но это ошибка, — сказал Мортон. — Экономия означает совсем другое. Джон, и избиратели думают именно так, но они ошибаются. Джон, вы хотите учить избирателей уму-разуму? — Да, хочу. — Проводить режим экономии не значит снизить уровень жизни. Напротив. Это значит добиться больших доходов, независимости и свободы. Суть экономии не в том, чтобы обходиться меньшим, а в том, чтобы, например, обогревать дом или водить машину, расходуя меньше газа и нефти. Мы заведем более экономное отопление в домах, наладим выпуск более экономных автомобилей. Воздух станет чище, люди здоровее. Это вполне реально. Другие страны давно уже это сделали, и Япония раньше всех. Джон, пожалуйста, не говорите о Японии. «За последние 20 лет, — продолжал Мортон, — Япония снизила затраты энергии в промышленности на 60%. Америка не сделала ничего подобного. Японцы производят более дешевые товары, потому что они вложили деньги в энергосберегающие технологии. Экономия — это суть конкуренции, а сейчас мы не можем с ними конкурировать. О, Боже, Джон, экономия, статистика, вас никто не будет слушать, это скучно». — Никому до этого нет дела, Джон. Всем наплевать. — Народу не наплевать, — сказал Мортон. — Джон, уверяю вас, они не захотят вас, Джон. Люди не хотят снижения уровня жизни, особенно те, кому за 50, а это солидная группа избирателей. Они не хотят экономить. — Но у них есть дети и внуки, они должны думать о будущем. — Старики вас не поддержат, Джон. Это ясно, как 2×2. Они считают, что детям они безразличны, и они правы. Поэтому им самим наплевать на детей, все очень просто. Но дети, разумеется, дети не имеют права голоса, Джон. Джон, пожалуйста, послушайтесь нас. Никакой экономии, Джон. Конкуренция, да, взгляд в будущее, да, преодоление трудностей, да, новый дух, да, но не экономия, все что угодно, только не это. —
Пожалуйста, я подумаю об этом, ребята, — сказал Мортон.
Помощники, видимо, поняли, что большего им не добиться. Они со стуком захлопнули свои папки.
— Сказать Марджи, чтобы она изменила текст? — Нет, я еще подумаю об этом. Может быть, Марджи все же набросает несколько строк? — Нет.
— Ну, хорошо, Джон.
— Знаете, — сказал Мортон на прощание, — когда-нибудь американский политик будет делать то, что считает правильным, а не то, что подсказывают опросы. Это будет подлинной революцией.
Оба помощника обернулись. — Джон, бросьте, вы устали. Долгая поездка, мы понимаем. —
Джон, поверьте нам, у нас все данные, мы знаем настроение избирателей. Я сам знаю, что чувствует народ. Он чувствует растерянность, и я знаю, почему. Уже 15 лет у нас нет достойного лидера.
Джон, давайте не будем об этом. Сейчас 20-й век. Быть лидером — значит говорить народу то, что он хочет услышать. Они ушли.
Немедленно появился Вудсон с переносным телефоном.
Он хотел говорить, но Мортон поднял руку. —
Не сейчас, Боб. — Сенатор, я думаю, вам нужно... —
Не сейчас. Вудсон попятился. Мортон взглянул на часы.
— Вы мистер Коннор и мистер Смит?
— Да, — ответил Коннор.
— Пойдемте.
Мортон отошел от киношников и направился к холму напротив площадки для игры в гольф. Была пятница. Игроков там было немного.
— Я просил вас прийти, — сказал Мортон, — так как узнал, что вы занимаетесь делом на кому-то. Я хотел было возразить, что это поручено Грэхэму, но Коннор сказал, — это верно, дело поручено нам. — Я хотел спросить вас кое о чем. Как я понимаю, дело закончено?
— Судя по всему, да.
— Ваше расследование завершено?
— Практически завершено, — ответил Коннор. Мортон кивнул.
— Мне говорили, что вы хорошо знаете японскую общину, верно? Один из вас даже жил в Японии.
Коннор слегка поклонился.
— Это вы играли сегодня в гольф с Ханадой и Осакой?
— У вас верные сведения.
— Я говорил утром с Ханадой. Раньше нам приходилось часто встречаться.
Мортон резко повернулся.
— А вопрос у меня такой. — Имеет ли дело на кому-то отношение к продаже микрокона?
— Что вы имеете в виду?
— Продажу микрокона японцам должен обсудить финансовый комитет Сената, который я возглавляю. Комитет по науке должен утвердить продажу, он запросил наши соображения. Как вы знаете, дело это непростое. Раньше я возражал против продажи по разным причинам, вы знаете об этом?
— Да, — сказал Коннор.
— Я до сих пор сомневаюсь. Передовая технология микрокона была создана на деньги американских налогоплательщиков. Меня возмущает, что оплаченные ими программы продаются японцам, а те используют их в конкурентной борьбе с нашими фирмами. Я чувствую, что следует защитить интересы Америки в области высокой технологии, прекратить разбазаривание нашего интеллектуального потенциала, ограничить иностранные инвестиции в наши корпорации и университеты. Но я, кажется, в этом одинок. Не нахожу поддержки ни в Сенате, ни среди промышленников. От торговцев тоже нет толку. Они боятся, что любые санкции могут сорвать переговоры о поставках риса. Подумать только, риса. Даже Пентагон против меня. А Кайи Керамикс — дочерняя фирма Накамото. Поэтому мне хотелось бы знать, связано ли вчерашнее происшествие с предполагаемой сделкой.
Он остановился, внимательно посмотрел на нас, словно ожидая, что мы скажем ему.
— Не вижу никакой связи, — сказал Коннор. — Накамото использовала какие-то незаконные приемы, чтобы ускорить продажу микрокона, так?
— Насколько мне известно, нет.
— И ваше расследование официально закончено?
— Да.
Это я и хотел выяснить. Мне не хочется оказаться в дерьме, если я снова решусь возражать против продажи. Кое-кто может утверждать, что прием у Накамото был попыткой привлечь на свою сторону противника в сделке. И перемена моей позиции может вызвать нарекания. Понимаете, в Конгрессе за подобные вещи могут провалить.
— А сейчас вы не возражаете против продажи? — спросил Коннор. Через лужайку помощник крикнул.
— Они готовы, сэр. — Войдите в мое положение. С моей позиции никто не согласен. Лично я полагаю, что это повторение дела Фарчайлда. Но если победить невозможно, не вступай в драку. В конце концов, таких баталий будет еще немало.
Он выпрямился, одернул пиджак.
— Когда вы будете готовы, сэр? — снова позвал помощник. — Их тревожит освещение. «Надо же!» — сказал Мортон, покачивая головой. «Мы не хотим вас задерживать», — сказал Коннор. «Как бы то ни было, я рад, что поговорил с вами. Теперь я понял, что вчерашнее никак не связано с микроконом. Присутствовавшие гости не имели к этому отношения. Я не хотел бы через месяц прочесть в газетах, что кто-то за кулисами пытался помочь или помешать сделке. Ничего подобного вы и не знаете?»
«Нет», — сказал Коннор.
«Джентльмены, благодарю вас за визит». Он пожал нам руки и отошел, потом вернулся. «Хотелось бы, чтобы наша беседа осталась конфиденциальной. Нужно быть осторожными. Мы находимся в состоянии войны с Японией». Он кисло улыбнулся. «Болтливый рот потопит флот».
— Да, — сказал Коннор,
— не забудем Перл-Харбор.
— Верно.
Мортон понизил голос и заговорил доверительно. — Знаете, некоторые мои коллеги говорят, что рано или поздно нам придется бросить еще одну бомбу на Японию. Они думают, что мы дойдем до этого. Он улыбнулся, но я так не считаю, по крайней мере, пока. Все еще улыбаясь, он пошел к киношникам. По дороге к нему присоединились сперва женщины с текстом, потом звукооператор, возившийся с микрофоном, потом гримерша, пока сенатор, наконец, не исчез из виду.